Мы продолжаем ту тему, которую мы затронули последние несколько воскресений. Мы коснулись 16 главы Евангелия от Матфея. Для тех, кто у нас первый раз, я объясню, что мы последовательно, стих за стихом, изучаем первую книгу Нового Завета, Евангелие от Матфея, открывая для себя благословение, которое Бог передает тем, кто будет когда-либо эту книгу читать. Он открывает это для того, чтобы мы могли узнать о Нем, узнать об Иисусе Христе, о Его жизни, о Его взаимодействии с учениками, для того, чтобы каждый человек мог знать основание веры, основание христианства. И последние несколько богослужений, если вы помните, мы подробно останавливались на том, что мы говорили о вот этих аспектах острой презентации Иисуса Христа, когда Он говорил, обращаясь к ученикам, те вещи, которые они абсолютно не готовы были слышать. Например, 26 стих, Христос говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Это 26 стих, 16 главы Евангелия от Матфея. Иисус Христос представил ученикам простое и ясное слово. Обращаясь к ним, Он говорит следующую важную истину. Он говорит о том, что основной проблемой несчастья человека является его собственный эгоизм. Или же его попытка добыть счастье независимо от Бога. И поэтому, исходя из этого, Иисус Христос обращается к людям и говорит им очень важные слова. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Отвергни вот эту свою претензию на независимое счастье. И мы подробно говорили о том, что оно невозможно. Точно так, как невозможно иметь жизнь без света солнечного, вот точно так человек не может жить без источника жизни, без Бога. И вот точно так человек не может быть счастлив без источника счастья Бога, который создал нас. Мы сегодня будем говорить о благословении Божьего присутствия. Мы будем говорить о том, что произошло сразу или в непосредственной близости после того, что Иисус Христос говорил ученикам. 16 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Мы подробно говорили в прошлый раз о том, что наше счастье может быть только в Боге. Мне после прошлого воскресенья несколько человек подошли и задали вопрос: а можем ли мы вообще радоваться Божьему творению? Если мы знаем, что счастье только в Боге, если мы обкрадываем себя, не радуясь Богом и не обретая эту радость у Него, то тогда получается, что все остальное, оно как бы конкурирует с Богом, с тем, чтобы попытаться дать нам радость. Я хотел бы сделать небольшой комментарий, прежде чем мы прочитаем эти первые 8 стихов 17 главы Евангелия от Матфея, сделать небольшой комментарий по этому поводу, для того, чтобы попробовать расставить все на свои места. Представьте себе молодого человека, который делает предложение девушке, чтобы она стала его невестой, чтобы она вышла за него замуж. И когда он делает предложение, он дарит ей кольцо в очень красивой упаковке. Скажите, пожалуйста, упаковка будет радовать эту девушку? Ну, наверное, да. Наверное, ей приятно держать кольцо в очень красивой упаковке. Скажите, пожалуйста, само кольцо будет приятно девушке? Если оно красивое, если оно дорогое, если там действительно что-то впечатляет ее, это правильно, действительно оно будет радовать. Все ее будет радовать только потому, что за этой коробочкой и за этим кольцом есть любящее сердце. Представьте себе девушку, которая говорит «да», потому что ей кольцо понравилось. Это неправильно. Вот точно так многие из нас, мы радуемся тому, что Бог дает, но мы не радуемся Творцу, не радуемся тому, кто дает это, мы не радуемся тому, кто любит. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы нам радоваться творением, наша радость творением только тогда будет правильной, когда мы будем прежде всего радоваться самому Богу, когда мы будем любить Его, когда мы будем познавать Его. И сегодня для нас замечательная возможность поговорить о том, каким образом мы можем познавать Бога, или в чем заключается вот это благословение Божьего присутствия. Может быть, 20-25 лет тому назад в газете «Труд», была в Советском Союзе такая газета, я прочитал небольшую заметку. Она называлась, название было такое: «Я не хочу в рай». Женщина пишет о том, что она страшно не любит музыку арфы. Ну, просто не переваривает, не воспринимает музыку арфы. И говорит: что же я буду делать в раю, если там всю вечность мы будем на арфах играть? Ну, она пишет и говорит: слава Богу, что рая нет. Нет, не слава Богу, она как-то по-другому написала, что рая нет вообще-то. Но если бы даже он и был, я бы очень не хотела туда попасть, потому что я страшно не люблю играть на арфе. И очень искаженное представление о загробной жизни, очень искаженное представление о рае. Сегодня мы будем исследовать текст Священного Писания, который помогает нам в какой-то степени попробовать прочувствовать атмосферу неба. Чем там занимаются? Чем наполнено небо? Что это за явление такое, о котором вся Библия, которая стала основой влечения многих и многих людей, которые жили, выдающиеся люди, которые жили на планете. Они жили, послание к евреям написано, ожидая будущего, стремясь к вечному граду, к небесному граду. Что это за град? И что там происходит в вечном граде? Я хочу, чтобы мы могли открыть наши Библии и прочитать сначала Матфея, 17 глава. Мы будем читать с 1 по 8 стихи. Эту историю о преображении Господа Иисуса Христа. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних. И преобразился перед ними, просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Да, он еще говорил: «Все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса. Священное Писание неоднократно говорит о небесах, как о месте реального блаженства. И Христос, когда объяснял людям, почему им нужно отвергнуть себя, когда Он говорил им о том, что действительно реально их ожидает, Он сказал, что некоторые из вас не вкусят смерти, то есть еще вот при этой жизни смогут соприкоснуться с реальностью неба на земле. Вот это явление, описанное здесь в этих словах, или в Евангелии от Матфея, Марк и Лука пишут об этом, это уникальнейшее явление, которое однажды лишь случалось на земле. Бог являлся Моисею на горе Синай, Бог в образе ангелов и даже в образах людей являлся Аврааму, являлся судьям, если вы помните, израильским пророком. Пророк Исаия видел в видении Бога на троне. В 6 главе пророка Исаии написано. Но вот так, чтобы Бог воплощенный, то есть Иисус Христос, явившись на земле, то есть Он жил на земле, они Его прекрасно знали, они узнали, кто это был, когда Он преобразился. Они узнали, что это Иисус Христос. У Него те же черты лица, Он тот же самый был. Он, находясь в своей плоти, проявил свою настоящую славу. Он немножко показал им атмосферу небес. Вот почему преображение такое важное событие, описанное в Священном Писании. Мы посмотрим на несколько элементов того, что в этом описании евангелиста Матфея говорит нам об атмосфере неба, что поможет нам яснее понимать небо. Это важно по двум причинам. Во-первых, это открывает нам настоящую жизнь уже здесь, на земле. Во-вторых, это говорит нам о том, для чего Бог готовит здесь человека на земле. Жизнь на земле – это прелюдия к чему? Написано, что из себя представляет небо. Про арфы там ничего не сказано, нужно отметить. Первое, о чем говорит здесь евангелист Матфей, это ослепительная красота Божьей славы. Небо – очень красивое место. Мы живем, и мы хотим окружить себя красотой. Почему вы вешаете картины на стенах в вашем доме? Почему вы красите стены в определенный цвет? Вы готовы платить деньги, чтобы вас окружала красота? Иногда люди готовы платить очень большие деньги. Говорят, в Москве есть на высотных домах такие особняки строят, которые называют пентхаус. Под стеклянным куполом особняк, который где-то там на 40-м, на 50-м этаже стоит сверху, на крыше. Вы знаете, сколько стоит там квадратный метр? Квадратный метр, для тех, кто не понимает по метрам, это примерно 10 square feet. $5,000 квадратный метр. Вы знаете, почему люди платят? За красоту. Вид. Вся Москва перед тобой. Если вы едете, и вы видите, может быть, иногда вот эти объявления, где продаются дома, иногда на них написано «view». Это значит, из дома открывается красивый вид. Это дает ценность дому. Когда мы говорим о небесах, небо, нужно отметить, чрезвычайно красиво. Это то, что увидели ученики здесь. Прежде всего, когда они соприкоснулись с Иисусом Христом, они увидели Его красоту. В Иисусе Христе, в Его теле были подавлены вот те элементы проклятия греха, которые несет на себе физический мир. Иисус Христос на какое-то время подавил вот эти элементы, которые Он принял в Своем теле, ограничивавшие Его славу. Его слава, она естественно была для Него. Но когда Он принял человеческую плоть, Он принял вместе с ней усталость, потому что плоть имеет такое свойство уставать. Он принял вместе с ней боль, плоть имеет такое качество болеть. Он принял вместе с ней разные ограничения, которые плоти. И вот в этот момент, когда Он был на горе Преображения, что произошло там? Он временно подавил вот это действие проклятия, которое несет на себе физический мир, и показал ученикам свою действительно настоящую славу. И они сразу же увидели, что он просто красив. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на высокую гору одних, преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. Христос прекрасен в своей сущности. Он самый красивый, что только может человек себе воспринять. Мы не можем представить это полностью. Псалмопевец Давид говорит в 45-м псалме, «Ты прекраснее сынов человеческих». Говоря об Иисусе Христе, он говорит о том, что это другой уровень. Как я уже сказал, мы все любим красоту, мы любим красивую музыку. Проходит красивый человек, и вы можете заметить, как глаза следуют за ним или за ней. Люди любят, им приятна красота. Когда Иисус явился своим ученикам, Он показал, что небо переполнено красотой. И эта красота исходит из Бога, из Его личности. Посмотрите, пожалуйста, Откровение, 1 глава, когда евангелист Иоанн встречается с Иисусом Христом, когда Бог давал ему видение, давал ему книгу Откровения, он писал книгу Откровения. Послушайте, каким он увидел Иисуса Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной». Это 1 глава с 12 стиха я читаю. «И обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Он описывает свое восприятие явившегося перед ним Иисуса Христа. Это много света, это поражающая красота. Красота, которая, она сопряжена или она связана непосредственно с таким величием, что перед ним в трепет человек приходит. Христос является Иоанну, который с ним провел много времени, который, написано, на груди у него возлежал. То есть был любимым учеником. У них были очень близкие взаимоотношения у Иоанна и Иисуса Христа. И вот Иисус Христос является прославленный, является и показывает Иоанну суть того, кто он есть действительно. Он пришел, в общем-то, для того, чтобы объяснить Иоанну некоторые особенности последнего времени. Но он уже явился прославленным в тот момент. Пятая глава Откровения говорит о том, что небо – это место наслаждения красотой Иисуса Христа. Для того, чтобы нам понимать, что такое небо, давайте посмотрим, что Библия говорит об этом. Не будем читать газету «Труд» или еще какие-то газеты, которые пытаются рассказывать нам о том, что такое небо. Давайте посмотрим библейское описание. Посмотрим, как сам Бог позаботился, чтобы представить нам сущность вечности. Иоанн продолжает свое описание, и он описывает, в каком состоянии он увидел божественный трон. Что он увидел там? Что происходило в том месте? 11 стих, 5 глава, книга Откровения. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущим во веки веков». Это атмосфера небес. Небо – это такое место, где Иисус Христос, он сияет красотой своей настолько, что все, кто там находится, не могут оторвать от него глаз. Представьте себе маленькое такое сравнение. Вот пел сейчас хор, да? Когда хор хорошо споет, просто хочется смотреть и видеть, и поглощать каждый звук. Буквально каждый вздох. Ты видишь, что это искусство, это красота. Когда за ним еще видишь характер, видишь еще душу, которая поет. Да, действительно, это то, что приковывает внимание. Или, может быть, когда-то вам приходилось видеть красивую природу. Когда вы поднимаетесь по горе, и когда поднимаетесь к перевалу, и вдруг перед вами открывается захватывающий дух вид. Вы не можете идти дальше. Вы зовете всех тех, кто еще не дошел, скорее сюда. Почему? Потому что ваш взор прикован к красоте. Вот это то, что происходит на небесах. Всякое создание, находящееся на земле, на небе и под землей, и на море, и все, что в них. Они видели это достоинство. Они говорят: достоин ты, Агнец закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Они настолько восхищены Иисусом Христом, что они видят, что да, действительно, это тот, кто по праву является нашим Господом. Он не просто, кто узурпировал власть и захватил ее. Он тот, кто достоин действительно, потому что он прекрасен, он мудр, он силен, он действительно совершен, он свят, он чист абсолютно, он добр, он любящий. Это то, что люди видят происходящее на небесах. Христианство это практически означает научиться видеть Бога, живя здесь на земле. Иисус Христос именно поэтому и открылся ученикам своим в преображении, потому что они не могли понять. Когда Он им говорил: отвергните себя и возьмите крест свой, и следуйте за Мною, они не могли понять, почему мы должны это делать. И Он им объясняет. Он им объясняет и говорит: посмотрите, ради чего. Он говорит: ради Меня сделайте это. Ради вот этой красоты. Агнец вызывает восхищение на небесах. 22 глава книги Откровения, 3 стих. Ничего уже не будет проклятого. Ничего не будет, что будет создавать дискомфорт. Ничего такого, что неправильно на небесах. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. О красоте трудно говорить аналитически. Ну, попробуйте пересчитать красоту математическими формулами. Или хотя бы отсортировать, вот нос такой-то формы красиво, вот такой-то некрасиво, уши такие-то красивые, такие-то некрасиво. Люди, конечно, пытаются каким-то образом измерять эти вещи, но нам очень трудно говорить аналитически о красоте. Тем не менее, вот в этом описании Бога, Иисуса Христа, описании небес, несколько элементов я вижу, которые можно назвать общими характеристиками красоты. Это особенно касается нас сегодня. Почему? Потому что мы живем в мире, где постоянно утверждается какая-то модель красоты. Например, почему-то считают сейчас, что если джинсы порватые, то это красиво. По 40 долларов или побольше, наверное, там в магазинах продаются. Почему? Потому что они порватые. Всякие такие weird, то есть немножко извращенные представления о красоте. Но люди говорят, да, it's cool, это красиво. В Библии есть стандарты определенной красоты. Хотя, опять-таки, каждый говорит, что мне нравится одно, другому нравится другое. Искусство, то же самое, музыка, они связаны с определенными понятиями красоты. Давайте мы посмотрим, что мы видим здесь, в Иисусе Христе. Какую красоту мы видим? Во-первых, элементы Божьей красоты, представленные здесь, это свет. Первое. Лицо просияло Иисуса Христа. Когда мы говорим о Христе, Он всегда связан со светом. Он никогда не связан с мраком, с чем-то нахмуренным. В книге Притчи, 15 глава, 30 стих написано: «Светлый взгляд радует сердце». Иисус Христос – это тот, у кого взгляд открыт. Это человек светлый, Бога-человек, светлый, по своей характеристике светлый. Лицо Моисея, побывавшего на горе в личном общении с Богом, чем оно было наполнено? Светом, оно светилось. Это одна из характеристик красоты Иисуса Христа. Это не мрачные тона, это свет, который излучает божественная личность. Солнечный свет в пасмурную погоду всегда приятен. Сразу настроение поднимается. Мы так устроены, свет – это хорошо, это красиво, свет. Свет Иисуса Христа просвещает людей. Дело в том, что в нас самих нет источника света. Мы можем только отражать свет Иисуса Христа. О Христе сказано в первой главе Евангелия Иоанна: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». У Иисуса Христа света внутреннего хватает настолько, что вся вот эта тьма человеческих проблем, зла, боли, страданий, она его не поглотила. Нам бы такой свет. Мы нуждаемся в таком свете. Был человек, послан от Бога, имя ему Иоанн, речь о Иоанне Крестителе идет. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет. Он сам не является светом, как и все мы. У нас нет генератора света. У нас естественное положение губ, это опущенные, глаза недовольны. Большинство людей. Человеку нужно специально курс проходить. В Америке есть курс по customer service, где учат, чтобы когда говорит по телефону секретарша, чтобы она улыбалась. Хотя телефон не видит улыбку, но какие-то овертоны слышны. И поэтому специально тренируют. И те, кто не улыбается, увольняют с работы или штрафом наказывают. Почему? Потому что они знают, что человеку нужно приложить усилия, чтобы быть светлым. Об Иоанне написано: не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И сегодня хочу задать вам вопрос: просветились ли вы этим светом? Позволяете ли вы себе быть достаточно экспонированы, exposed to this light? В достаточной степени стоять перед этим светом, чтобы научиться отражать его, так как это делал Иоанн Креститель. Итак, первое, небо – это место света. Небо – это место, где мы сможем быть красивыми, отражая свет красоты Иисуса Христа. Это то, что Христос показал ученикам. Итак, это первый элемент красоты. Второй элемент, который мы видим, это не только свет, это чистота. Свет тесно связан с чистотой. Почему? Потому что если нет достаточного света, трудно определить, чисто или нечисто. Вам никогда не приходилось смотреть на какую-то белую простынь или белое полотенце, которое в комнате кажется белым. И когда его вынесешь на солнечный свет или поставишь рядом со снегом, положишь на снег, то видно, что не совсем уж и белое, какое-то полукремовое что-то такое. Желтоватое, бледноватое. Для того, чтобы видеть чисто или грязно, для этого нужен свет. И вот Иисус Христос, Он не только во свете, Он еще и в чистоте. В Нем нет ничего нечистого. Написано, одежды такие, что белильщик не может выбелить. Белильщик – это методы отбеливания тканей были тогда. Не может отбелить до такой степени. То есть настолько чисто, настолько они были поражены. Одежды его сделались белыми, как снег. Итак, небо – это место чистоты. Откровение 22 глава 1 стих. Посмотрите. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Христос в Нагорной проповеди говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как много связано с чистотой. Это чистота в полном смысле этого слова. Мы прекрасно понимаем, что есть физическая нечистота и есть духовная нечистота. Есть мысли, которых вы стыдитесь. Есть желания, которые вы не хотите показывать другим. Вы понимаете, что они грязные. Вы понимаете, что это то, что не делает вас счастливыми. Небо – это место не только света, место чистоты. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Для того, чтобы иметь доступ к небесам, доступ к общению с Создателем, для этого нужно иметь чистоту. Откровение 21 глава, 27 стих конкретно говорит об этом. «И не войдет в него ничто нечистое», то есть в город в тот. «И никто преданный мерзости или лжи, а только те, которые написаны в книге Агнца». В книге жизни у Агнца. Мы постоянно нуждаемся в очищении, чтобы быть чистыми. Точно так же, как с нашим светом. Попробуйте не умываться денек, зубы не чистить. От вас люди будут шарахаться. Потому что мы, естественно, сами загрязняемся постоянно. Мы, естественно, нечисты. Человек, живя на земле, он нечист. Он постоянно производит что-то, что делает его нечистым. Ему нужно следить за собой, чтобы быть чистым. Точно так в духовной сфере. Для того, чтобы нам быть чистыми, нам нужно очищаться. Нам нужно встречаться с Иисусом Христом. Нам нужно видеть Его свет. Нам нужна очистительная сила Его крови, Его жертвы. Кроме света и чистоты, есть еще некоторые элементы красоты, которые мы видим в Иисусе Христе. Это гармония. Во Христе и на небе нет ничего, что вызывает разлад. Там нет такого ощущения, ну вот кто бы выключил его. Там нет такого ощущения, что вот он чуть-чуть нотку не добирает. Не на арфе, конечно, поют просто. Там все гармонично, там все точно сочетается. Хотя я не знаю, может там арфы и будут, не знаю. Может для тех только, кто любит на арфах играть. 21 глава, посмотрите, Откровение 2 стих. «И я, Иоанн, увидел город, святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Я услышал громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Писание гармонии. Гармония, которая будет между Богом и людьми. Когда мы говорим о гармонии, мы не говорим о упрощенности. В музыке семь нот. Но из этих семи нот создаются различные варианты гармонии. Их сколько было композиторов, сколько написали, и постоянно продолжают писать новые и новые шедевры. Когда мы говорим о Боге, у Бога гораздо больше инструментов, чтобы все новые и новые варианты гармонии показывать. Это не разорванные штаны. Это не что-то примитивное, упрощенное. Это то, что вызывает восхищение. Это то, что подчеркивает этот творческий гигант Бога. Это то, что будет наслаждением для спасенного человечества в вечности. Вот это гармония Бога и людей, которая представлена здесь. Когда апостол Павел учит превосходящем разумении мире, которое может дать Иисус Христос, то есть гармония души, гармония в сердце. Он описывает 4 глава послания к филиппийцам. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляйте. Ищите гармонии в жизни сегодня. Он говорит, в ваше сознание прорываются различные мысли, которые вводят вас в дисгармонию. И вам нужно научиться мыслить таким образом и жить таким образом, чтобы сердце сохраняло гармонию мира с Богом. Чтобы был этот покой внутри. Покой, который никто не может поколебать. Никакие обстоятельства не могут изменить этот покой. И еще один элемент красоты – это характер Иисуса Христа, это внутренняя красота Иисуса Христа, которая и делала, которая излучалась, которая и делала ту красоту, в которой ученики были поражены. Характер Иисуса Христа, в Его лике сочетался не только внешний свет, чистота и гармония, в Его лике выражался Его характер. Что там было? Что видно в характере Иисуса Христа? Во-первых, это отсутствие зла. Это первое, что мы знаем. Иисус Христос – это верх любви и добра, совершенство. Вот почему Он прекрасен. Вы попадали когда-нибудь в такую ситуацию, когда вам понравился человек, понравился внешне? Может быть, это девушке понравился молодой человек, или молодому человеку понравилась девушка, и проявился интерес, действительно интерес к этому молодому человеку. Или же даже просто так, вам понравился кто-то, человек на работе, хороший человек, ведет себя нормально. И вдруг вы обнаруживаете что-то в жизни этого человека, что делает его для вас отвратительным. Он такой же остался, черты лица такими же остались, но уже это все совершенно некрасиво для вас. Почему? Потому что вы видите какой-то фактор, который незаметен был сначала, внутренний фактор, который влияет на ваше восприятие, на вашу интерпретацию этих гармоничных черт лица. Так вот, у Иисуса Христа Его красота исходит из сердца, из характера. И первый элемент мы отметили – это отсутствие зла. Второе – отсутствие страха. Знаете, что делает вас некрасивыми? Зло, безусловно. Злые люди не бывают красивыми. Второе. Люди, которые боятся, не бывают красивыми. Они боятся о себе. Они боятся, они не могут довериться Богу, довериться небу. Они находятся в панике. Когда ученики увидели Иисуса Христа, и Он только что им говорит, я иду на Голгофу. Он говорит, меня римляне возьмут, арестуют, прибьют ко кресту, мучить будут. Я умру. Страшно, больно. Вы когда садитесь в машину, чтобы ехать вырывать зуб, у вас, наверное, коленки об руль трясутся или бьются. Страшно. Ощущение представляете себе. У Иисуса Христа наблюдалось абсолютное спокойствие. Почему? Потому что Он внутри себя доверил свою жизнь Отцу. И это делает Его красивым. Это привлекает взгляд к Нему. Это то, что показывает Его силу, показывает Его зрелости, Его красоту, Его личности. Это наличие мира, спокойствия и уверенности, связанное с этим тоже, с отсутствием страха. Когда мы говорим о красоте, когда мы видим или учимся красоте неба, показанное здесь Иисусом Христом на горе Преображения, вот что Он имеет в виду. Вот что Он хочет дать нам с вами сегодня, друзья. Он хочет вырвать нас из вот этой, из цейтнота, когда мы мечемся с одной стороны в другую в поисках стабильности. Он говорит, стабильность в доверии мне. И последнее, что мы видим, это радость. Это еще один элемент характера Иисуса Христа, который делает Его красивым. Итак, хотите быть красивым человеком? Конкурс красоты можем объявить. Проводите время с Иисусом Христом. Больше проводите Его. И вы станете на Него похожи. Вы будете на Него похожим больше и больше, будете отражать вот эти качества неземной красоты. Итак, кроме того, что преображение привлекло внимание участников или учеников, или участников этой сцены, поражающей красотой Иисуса Христа, Здесь были некоторые еще элементы, которые заслуживают внимания. Это поражающая простота общения с Богом. По прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и одних и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились Моисей и Илия, с ним беседующие. Заметьте, при всем великолепии, при всей этой красоте, которая приковывает взор, которая поражает, ученики упали там. Просто пали ниц, потому что они не могли спокойно стоять. Это настолько их поражало. При всем этом они видят обитателей неба. Илия и Моисей – это те, кто был раньше представители народа израильского. Мы уверены в них, и Бог говорит, что они на небесах, они со Христом. Так вот, они с вот этим чрезвычайно красивым Богом спокойно общаются. Мне как-то один американец, который немножко изучает русскую культуру, говорит, а есть у Путина такие люди, которые называют его просто Вова? Спокойно с ним общаются? Наверное, есть. Наверное, есть. Так вот, небо – это то место, где вот эти люди, которые жили здесь на земле и были, они сами не являются светом, они просто учились отражать свет Иисуса Христа, они получают такой доступ к Богу. Они могут беседовать с Иисусом Христом. Это аспект жизни неба. Когда мы говорим о нашем общении с Богом, мы здесь на земле ограничены несколькими факторами. Мы последние 2 дня, как я вам говорил, провели в молитвенном общении. Нас было человек 70 или 80. Мы, наверное, часов 10 или 12 из общего этого времени размышляли о Боге и молились. Это очень благословенное время. Нам нужно учиться молиться. Мы мало умеем молиться, по сути дела. Но я обнаружу такую вещь. 2 фактора, которые мешают молиться. Первый фактор – это наше «я». Когда ты молишься, и когда ты думаешь о Боге, о Божьем, то твоя плоть, она постоянно переключает твою мысль на самого себя. Я устал. А что будет завтра? А послезавтра? А что делает этот человек? А вот он молится, а он какой? И пошел твои мысли где-то по твоим собственным кругам. Это первая проблема. Вторая проблема – элементарная физическая усталость, которая не позволяет нам иметь вот это вот полное общение с Богом. Так вот, небо – это место, где будет unrestricted fellowship. Общение, неограниченное человеческими или земными ограничениями. Когда человек будет иметь прямой доступ к Богу и будет иметь возможность постоянного контакта с Ним. 21 глава Откровения написано: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет их Богом». Во-первых, как я уже сказал, что это будет небо, это неограниченный доступ ко Христу. Мы не знаем, как это будет устроено, но мы знаем точно, что точно так, как Бог, Христос, может слышать сейчас молитвы одновременно миллионов людей. Вот точно так миллионы людей одновременно на небесах будут иметь доступ к Нему, к общению с Ним. И как я уже сказал, что небо гораздо выше наших возможностей охватить Его, и поэтому мы не можем понять всех деталей, но мы точно знаем, что у нас будет возможность наслаждаться общением с Богом, с Иисусом Христом полностью. Почему это так важно? Во-первых, жизнь без общения с Богом невозможна. В чем будет ужас ада? Общение с Богом не будет совсем. Будет прервано общение с Богом. Что самое большое потерял человек в Эдемском саду, когда он согрешил? Доступ к Богу. Самое большое, что человек потерял. Раньше он мог приходить и общаться с Богом. Следующая причина, почему общение так важно. Общение с Богом приятно. Везде, где мы встречаем, Священное Писание описывает вот этот доступ. Давид говорит о том, как он говорит: «Боже ты, Бог мой, тебя жаждет душа моя». Тот, кто вкусил вкус, кто познал вкус общения с Богом, он поймет, что это самое ценное и самое прекрасное, что только может существовать в жизни человека. Кроме того, общение с Богом дает твердое основание и уверенность в жизни. Мы можем точно и твердо быть уверены в Иисусе Христе. Кроме того, общение с Богом, оно не только связано с вот этим неограниченным доступом к тому, чтобы получать жизнь и наслаждаться, оно связано с продолжающимся познанием Иисуса Христа. мир настолько прекрасен, и здесь настолько много всего интереснейшего, что у нас не хватает времени и способности все понять даже на земле. Но теперь представьте себе, что Бог вводит нас, Он как мастер, как автор, как тот, который делает этот шедевр, Он вводит нас в свою мастерскую. И Он нам рассказывает о закон Ома, посмотри, как я его сделал, или закон всемирного тяготения, а вот каким образом он составлен был. Возможно, вы будете изучать, что такое красота, или что такое гармония звуков, или что такое, что означает вот эта вот красота атмосферы или беспредельность Вселенной. Или каким образом эти мириады звезд могут функционировать вместе все. Так вот, общение с Богом – это проникновение в бесконечный разум Божий. Это его познание. Моисей и Илия беседуют с ним. Они имеют доступ к этому богатству Божьих знаний. Кроме того, это взаимодействие со Христом. Не только неограниченный доступ ко Христу, не только продолжающееся познание Христа. Это взаимодействие со Христом. Моисей и Илия здесь не пассивные слушатели. Там применяется слово «беседа». Они слушают, и они говорят, и Он их слушает. Он хочет их слушать. Он хочет знать ваше восхищение, вашу реакцию, ваши оценки. Это взаимодействие продолжаться будет. Небо очень интересное место, друзья. Очень интересное взаимодействие с Иисусом Христом. Небо – это состояние сознательного общения с тем, кого дети Божьи любят больше всего. Итак, мы говорили уже о двух элементах, представленных здесь нам евангелистом Матфеем. Это ослепительная красота Божьей славы, поражающая простота общения с Богом. Третий элемент, который мы видим здесь – это непревзойденное счастье принадлежности небу. Третий стих. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем тебе три кущи. Тебе одну, Моисею одну и Илии одну». Мы читали у евангелиста Луки, Лука говорит, что он говорил, не зная, что делать. Я не знаю, или там не с чего было делать эти кущи, или вообще это было абсурдно звучало. В данной ситуации неподходяще. Но Петр не мог этого не сказать. Почему? Он хотел это мгновение остановить и задержать. Когда он соприкоснулся с вот прославленным Иисусом Христом и с атмосферой неба, которая прикоснулась к земле, он говорит: «Нам здесь хорошо, пожалуйста, не прекращай. Пожалуйста, оставь это. Пусть это продлится здесь». Когда мы говорим о том, что нас ожидает на небесах, когда мы говорим о реальности того, что Бог делает в нашей жизни сегодня, мы говорим о чем-то очень приятном. 1 Иоанна, 1 глава с 3 стиха, Иоанн пишет о том, что Христос несет с собой благо. Он единственный источник истинной радости. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была какая? Совершенная». Общение с Богом действительно дает человеку блаженство. Действительно, оно делает человека не только красивее, оно обязательно делает нас все более и более счастливыми. Вот почему люди, которые больше знают Бога, они счастливее, чем тем, кто меньше знает Бога. Их счастье совершенно не зависит от здоровья, от погоды, от зарплаты и так далее. Вот почему Священное Писание повелевает нам радоваться. Когда Писание говорит «радуйтесь», еще говорю «радуйтесь», оно говорит следующим образом: «Приближайтесь ближе ко Христу, и вы будете радоваться». Это не просто так: переключите тумблер и улыбайтесь, иначе уволят с работы. Абсолютно не так здесь сказано. Здесь сказано о том, что радуйтесь, научитесь по-настоящему радоваться. Имейте близость с Богом, близость с Иисусом Христом. Познавайте Его. И Откровение, мы уже читали эту 21 главу. Со 2 стиха я прочитаю еще один момент. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет их Богом. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Небо – это место радости, дорогие друзья. Написано, что Бог прекратит всякие возможности даже печали, оттрет всякую слезу. Если ваше сердце сегодня печально, только Бог может утешить по-настоящему. Приходите к Нему сегодня, и Он сегодня будет отирать ваши слезы. Установите общение с Ним, поклоняйтесь Ему, наслаждайтесь познанием Его, и вы сегодня будете счастливы. Вы сегодня будете иметь эту радость. Итак, мы говорили о красоте Божьей славы, о простоте общения с Богом, о счастье принадлежности небу. И самое последнее – это непоколебимая авторитетность Божьего Слова. Это сверхинтересно. Для меня особенно. На нашем ретрите, этой молитвенной такой встрече, мы только что говорили о том, что богоцентризм – это не какой-то финт, который вот какие-то церкви придумали и сказали, что вот-вот, будем богоцентристы. Богоцентризм – это реальность. Это просто признать реальность, и ничто иное. Небо абсолютно богоцентрично. Что произошло здесь? Когда он еще говорил, 17 глава, 5 стих, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Бог продолжает быть Богом. Даже те люди, которые Путина называют Вова, знают, что он президент очень большой страны. Несмотря на то, что мы будем иметь простое общение с Богом на небесах, Он никогда не перестанет быть суверенным властителем. Его Слово всегда будет обладать колоссальной властью. Это то, что было явлено вот здесь, в момент преображения. Это не только красота Его, это не только простота и доступность в общении, это не только состояние абсолютного счастья и блаженства, которое есть в Боге, это еще и ясное понимание того, что Бог является Творцом и суверенным Владыкой, что Он им был и всегда останется. Когда мы говорим о вот этой святости Божьей или о власти, которая здесь проявилась, сразу у людей возникает какое-то ощущение такое, что это диссонанс. Вот смотрите, до этого что было? Красота, до этого была радость, простое общение, до этого было счастье. Петр уже расслабился совсем и говорит, кущи сейчас начнем строить. Совсем, говорит, мне хорошо здесь. И вдруг раз, откуда ни возьмись, здесь облако, здесь голос глаголющий. И сразу привело в чувство Петра и всех остальных, что Христу даже нужно было их успокоить и сказать, не бойтесь. Иногда некоторым людям может показаться, да, наверное, на небесах есть что-то такое иногда диссонирующее, иногда вот так вот слишком строго действующее. В самом деле это не совсем так. Святость Божья, Его власть и чистота страшна только для тех, кто нечист. Только для тех, кто делает зло. Вот почему написано, нельзя в небрачной одежде туда попасть. Только для тех, кто не освобожден от греха. Те люди, которые имеют сердце, очищенное Иисусом Христом. Для них встреча со святым, чистым, абсолютно властным Богом, это вера в блаженство. Для тех, кто признает Его господство, признает авторитетность Его слова, для них это огромнейшая радость. 1 Петра 4:13 написано, «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Написано о том, что верующие будут радоваться и торжествовать, когда слава Его явится. 2 Тимофею 4:8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этом стихе здесь написано «праведный судья», тот, кто судит. И тех, кто нечист, тех, кто грешен, тех, кто не очистил сердце свое жертвой Иисуса Христа. Он судья для них. А для таких, как апостол Павел, для тех, кто познал Иисуса Христа, венец правды для возлюбивших. Написано «всем возлюбившим явление Его». Богоцентризм очевиден на небе, как мы уже говорили. 4 глава книги Откровения, описывает нам эту атмосферу еще раз. «На престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды, имели на головах золотые венцы, и от престола исходили молнии, громы и гласы. И 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих». 8 стих. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, внутри они исполнены очей, и днем, и ночью, не имея покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Богоцентризм – это атмосфера неба. Это сущность атмосферы неба. На небесах все вокруг Бога. Бог все во всем там. Это абсолютно ясно. Это никем не оспаривается на небе. Мы говорим о том, что небо – это место, в котором царствует Бог. И Бог в этой ситуации с преображением позволил людям немножечко увидеть атмосферу неба. Он приоткрыл им это благословение красоты небес, простоты общения с Творцом, с Создателем. Он показал это счастье принадлежности к небу, показал и позволил ощутить это счастье. И он показал, что там будет продолжать действовать авторитетное Божье Слово. Возникает вопрос: а как научиться жить этими небесными качествами и ценностями сегодня здесь? Что сделать, чтобы это было не просто мечтой, а каким образом христиане, живущие сегодня, могут по-настоящему, точно так, как ученики, все больше и больше ощущать это Царство Божие? Когда мы говорим о вот этой реальности атмосферы вечности, показанной Иисусом Христом, Иисус Христос объясняет, что это не что-то такое, что придет для человека внезапно. Евангелие от Луки, 17 глава, с 20 стиха. Иисус Христос имеет разговор с фарисеями и отвечает им таким образом. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Фарисеи ожидали Царствия Божьего. Они ожидали, где же он его установит. Но логически нужно было предположить, что нужно в Иерусалиме. Мессия-то обещан евреям. Он же должен установить, где царство — в Иерусалиме. Смотрит, нету дела в Иерусалиме. Ушел он куда-то, пошел в Капернаум и в Галилею. Они ходят за ним и ожидают, где же будет царство. Он говорит: не ждите, что вот Христос или Мессия объявит царство со столицей в Капернауме. Он говорит: не будет вот здесь или там. Он говорит: царство должно начаться с сердца. Для христианина Царство Небесное не будет неожиданностью, друзья дорогие. Христиане знают вкус неба. Они знают вкус общения с Богом. Вот почему Христос говорит: Царствие Божие внутри вас есть. Вот почему, если вы вспомните Римлянам 8 глава, где он говорит, что он дал нам начаток Духа. Христиане – это те люди, которые в своем молитвенном познании Бога могут реально, живя на земле, в этих реальных условиях ощущать эту радость. Точно так, как Христос ощущал ее. И он спокойно жил в самые трудные времена. Спокойствие свое он получал от того, что для него реальность неба была очень ясной. Как научиться общению с Богом? Если вы обратите внимание на то, что было написано в самом начале, что Иисус Христос повел Петра, Иакова и Иоанна куда? Молиться повел. Преображение в молитве происходит. На высокой горе одни. Не думайте, что вы будете преображаться тогда, когда вы суетитесь и делаете сотни или тысячи оборотов в день. Вы не преобразитесь таким образом. Вы еще сильнее забьете свое сознание всякой суетой, которая никогда не перестанет. Чем больше вы крутитесь, тем быстрее, тем больше оборотов набирает ваша машина, которую вы заводите вокруг. И она уже требует, чтобы вы вращались с такой же скоростью. Вы становитесь рабами заведенной вами машины. Машины многочисленных дел, стремлений, целей, задач, их с каждым днем все больше и больше. У нас сейчас сотовые телефоны у каждого, дома телефоны, компьютеры, факсы, скоростные всякие средства передвижения. Люди сегодня здесь, завтра он уже, или через несколько часов он уже на другом континенте. Скажите, спокойнее жизнь стала людей? Абсолютно нет. Почему? Потому что все меньше и меньше остается времени для того, чтобы остаться наедине с самим собой и Богом. Преклониться и подумать о том, что значит смысл того, что Бог делает. Что значит Его личность. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы Царствие Божие было внутри нас, нам нужно уделять времени для вот этого уединенного общения с Создателем, о котором говорит апостол Матфей здесь, показывая нам эту картину. Несколько конкретных советов. Первое. Уделяйте время для общения с Богом. Делайте все для того, чтобы вы могли общаться с Богом. Второе. Познавайте Христа через слово и молитву. Вот когда вы читаете Библию, когда вы молитесь, реально обращайтесь к Богу. Не говорите слова в пустоту. Осознавайте Его величие, феноменальность Божьей личности. Остановитесь на минуту, посмотрите на это. Отказывайтесь от своего «я». Наше «я» мешает нам переживать счастье неба здесь на земле. Это как такая заноза, такая отрава, которая постоянно отравляет сладость неба. Умирайте для него реально, практически. Я знаю, друзья, у каждого из нас «я» бьет со своей стороны, но требует своего, наш эгоизм требует своего, причем у каждого в своей форме. Реально умирайте для своего «я». И доверяйтесь практически Иисусу Христу. Доверьте Ему свое будущее. Доверьте свою работу, своих мужей, своих жен, своих детей, свой план на брак, свой взгляд на то, что ожидает вас через год или через 10 лет. Доверьтесь Иисусу Христу. Я хочу закончить этими замечательными словами апостола Павла, когда он молится о нас с вами. Он молился тогда о людях, которые жили тогда, но он молится о всех тех, кто будет читать потом это послание. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания. И какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». То, о чем молился апостол Павел, чтобы мы имели возможность в своей жизни реально видеть надежду призвания Его и богатство славного наследия Его для святых.